С новостями дня вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. И главная тема нашей программы – это пожар в наркологической клинике в Москве, жертвами которого, по последним данным, стали 45 человек. Также в нашей программе постоянные рубрики «Русский политический интернет», «Истории Запада и Востока», «Экономическая панорама», а в завершении часа передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Итак, главная тема сегодняшнего дня – пожару в Москве. Последнее сообщение с ленты агентства «Интерфакс». Московская наркобольница 17 проверялась ранее пожарными, и в ней были выявлены нарушения техники пожарной безопасности, сообщил агентству «Интерфакс» главный государственный пожарный инспектор Москвы Виктор Климкин. «Мы проверяли здание, в нем были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Администрации были выданы соответствующие предписания об устранении этих нарушений», — сказал Климкин. По его словам, пожарная инспекция обращалась в суд о прекращении эксплуатации этого здания. Среди нарушений он отметил висячие замки на решетках, которые персонал не смог открыть. Кроме того, Климкин сообщил, что персонал сообщил в пожарной службе о возгорании только через 20 минут после происшествия. По данному факту ведется разбирательство, сказал он. Помимо этого, по его информации, в корпусе на момент пожара находились 187 пациентов и 15 человек из персонала. А источник в департаменте здравоохранения Москвы в беседе с корреспондентом «Интерфакса» отметил, что наркоклиника является режимным учреждением, и решетки на окнах в палатах установлены в целях предупреждения возможных эксцессов, таких как передача в палату наркотиков, попытка бегства или даже суицида пациентов. Касаясь состава пациентов наркоклиники 17 на Болотниковской улице в Москве, источник в медицинских кругах Москвы сообщил «Интерфаксу», что в основном это обычный для таких учреждений контингент, сообщает агентство «Интерфакс», касаясь происшествия в московской клинике номер 17. И рядом со мной в студии, в московской студии «Радио Свобода», медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева. Ольга, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы сегодня с утра общались с представителями медицинских кругов, они активно обсуждают эту тему, эту трагедию. Могут ли они припомнить что-то подобное за последние годы в Москве? И какой версии они склоняются? Почему такое большое количество жертв?
Ну, что-то подобное было в 2003 году, когда горело общежитие Российского университета дружбы народов. Тогда, как я помню, умерло порядка тоже 40 человек, а пострадало 156. К сожалению, в социальных учреждениях бывают такие ситуации. Ну, а что обсуждать? Обсуждать сейчас что-то очень трудно, потому что версия существует несколько. Первое, конечно, это что это был поджог. То есть, очевидно, какая-то часть пациенток, может быть, решила нарушить режим, может быть, думала, что это будет какой-то маленький пожарчик, после чего всех выпустят. К сожалению, там лежат люди, которые еще не преодолели свою патологическую тягу к психоактивным веществам, да? И на этом фоне может случиться такое. В принципе, персонал обязан это предупреждать.
Действительно, решетки на окнах, висячие замки на дверях – это обычное дело в подобных учреждениях?
Да, к сожалению, да. Хотя вот мичиганский опыт лечения лиц, больных алкогольной зависимостью, он основывался на том, что была такая ферма полностью открытая, и тот, кто хотел вылечиться, он приходил и там жил. Если он переставал хотеть, он точно так же свободно уходил. Но такая степень открытости, она, к сожалению, в России не прижилась и, может быть, еще долго не приживется.
Состояние подобных учреждений, подобных этой клинике номер 17 в Москве, в каком они находятся техническом состоянии?
Ну, это, конечно, ужасно. Дело в том, что большинство, и 17-я, и 19-я, и 13-я больницы, они расположены в зданиях, которые не строились под наркологические клиники, их потом переделывали из общежитий, из каких-то заводских домов, где жили рабочие. К сожалению, и они не приспособлены. Во-первых, вот эта вся система решеток, заборов, она не вписана в саму инфраструктуру здания, поэтому висячие замки, поэтому нет какой-то центральной системы, которую можно было бы в экстренном случае там рвануть рубильник и открыть все засовы. Этого нет. Более того, к сожалению, и об этом неоднократно вот, собственно говоря, почему суд разрешил 17-й продолжать работу после того, как пожарники вынесли предупреждение? Да потому что, очевидно, департамент здравоохранения города Москвы сказал, а денег не дам на ремонт. Ну как вот врачи без денег департамента могли бы исправить те нарушения, которые им предписали исправить пожарники?
Ольга, давайте прервемся на минутку. На месте пожара работает наш специальный корреспондент Юрий Багров. Он на линии прямого эфира. Юрий, здравствуйте. Расскажите, что сейчас происходит на Болотниковской улице?
Здравствуйте. Асфальт сейчас у ворот наркологической больницы столпились. Люди, те, кто родственники, близкие, те, кто погиб, они пытаются договориться с милиционерами, с охраной. Мы их пропустили, их фамилии сверяют по спискам, которые вынесли среди погибших 45 человек. Вот в списке написано от руки именно столько. И по предъявлению паспорта их пропускают на территорию больницы. Открыт телефон горячей линии, для, чтобы оказать психологическую помощь. Это 626-3707. Телефон работает круглосуточно. Вот то, что удалось выяснить, что пожар возник примерно в половине второго ночи, и спустя буквально, как утверждают очевидцы, 4 минуты приехала скорая, пожарные расчеты, но вот ликвидировать сразу же пожар не удалось. Предполагают, что многие отравились дымом. Вот пока вся предварительная информация, которая есть, журналистов на территорию больницы пока не пропускают. Арслан.
Спасибо, Юрий. Корреспондент Радио Свобода Юрий Багров. Я добавлю последнее сообщение с ленты агентства «Интерфакс». Они приводят слова мэра Москвы Юрия Лужкова, который приехал к месту трагедии. Вот что передает «Интерфакс». Мэр Москвы Юрий Лужков называет трагедией пожар в наркологической больнице, которая унесла жизни 45 человек. Как заявил мэр утром в субботу, это очень серьезное и неприятное происшествие. Трагедия. Там, скорее всего, поджог, отметил он. Прокуратура в настоящее время разбирается в причинах происшедшего, проводит расследование. Однако, по первым признакам, скорее всего, это поджог, вновь подтвердил Юрий Лужков. Мэр заявил, что правительство Москвы окажет финансовую помощь семьям погибших и организует похороны. Он выразил соболезнования всем родственникам погибших в больнице. Как стало известно «Интерфаксу», утром Лужков побывал на месте пожара и выслушал доклады работавших всю ночь руководителей служб префекта Юго-Западного округа, главного пожарного инспектора, руководителя департамента здравоохранения и других. И еще одно заявление, это заявление замминистра МЧС России Александра Чуприяна. Он сообщил, что МЧС планирует проверить целый ряд медучреждений в связи с пожаром в московской наркобольнице. Вероятно, главный государственный пожарный инспектор МЧС примет решение о целевой проверке всех подобных заведений, сказал он журналистам. По его словам, ведомство активно занимается профилактической и надзорной деятельностью. Вместе с тем он посетовал, что максимально, что могут сделать в этой ситуации сотрудники МЧС, выписать предписание о приостановлении деятельности в случае нарушений. В данном случае суд не приостановил деятельность учреждения, ограничился лишь предупреждением, отметил Чуприян. Он также добавил, что если бы диспансер закрыли, трагедии могло бы не произойти. Чуприян отметил, что согласно предварительным данным дознания, смерть людей наступила до приезда пожарных. Судя по расположению тел, они действительно пытались выбраться, но не смогли, так как один из выходов был заблокирован, а второй задымлен. Также замминистра назвал действия персонала не совсем адекватными. Говоря о работе спасателей, Чуприян отметил, что руководство МЧС считает их соответствующими обстановке. С точки зрения тактики, этот объект не представлял большой сложности при тушении, сообщил замминистра. Он сказал, что при МЧС создана горячая линия, родственникам погибших психологи окажут квалифицированную помощь. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Прокурор Москвы Юрий Сюмин сообщил, что следственная группа по факту пожара в московской 17-й наркобольнице, унесшего жизни 45 человек, рассматривает несколько версий, в том числе поджог. Проводятся следственные действия, рассматриваются несколько версий. По словам прокурора, следов взрыва на месте происшествия не обнаружено. Кроме того, Сюмин сообщил, что сейчас в больнице города находится 12 пострадавших. Более подробно о пожаре в московской больнице в кратком выпуске новостей в 12:30.
В
это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Президент Федерации тенниса России, капитан российской сборной Шамиль Карпищев, гость программы «Лицом к лицу».
Грузинский кинематограф глазами режиссера и сценариста Ираклия Квирикадзе в программе «Формула кино».
Журнал «Станиславский». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве проходит съезд общероссийской общественной организации «Конгресс русских общин», некогда созданного такими известными политиками, как Дмитрий Рогозин и Сергей Глазьев, бывшими лидерами партии «Родина». Теперь, когда их отстранили от активной политической деятельности, они намерены возродить утратившую былую популярность «Конгресс русских общин». На съезде работает корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский, он на линии прямого эфира. Максим, здравствуйте. Скажите, о чем говорят Рогозин и Глазьев? Что они собираются делать с «Конгрессом русских общин»?
Добрый день. Сегодня в гостиничном комплексе Измайлова собрались русские патриоты. Именно так себя позиционируют члены Конгресса русских общин. Встречу начал Дмитрий Рогозин и обратился он к своим соратникам с просьбой почтить минутой молчания гибель 45 женщин, которые сегодня угорели в наркологической клинике в Москве. Съезд открыли под гимн России, затем прочитали молитву, проголосовали за кандидатуру председателя съезда единогласно Дмитрий Рогозин. Далее последовало, собственно, выступление Дмитрия Рогозина, отчетный доклад о деятельности Конгресса русских общин 2005-2006. Сегодня мы собрались в зале вдохновения и уверены, что вдохновение будет сопровождать наши дискуссии, начал председатель съезда. Вы думаете, мы сдулись, нас уничтожили, задал вопрос делегатам Дмитрий Рогозин. Хрен вам, мы живы. Сам же под аплодисменты ответил он. Россия, русская земля, долой коррупцию и олигархию. С нами Бог, наше дело правое, победа будет за нами, слава России. С такими лозунгами сегодня в одном зале собрались политики Куринович и Савельев, Рогозин и Белов, православные хардвиносцы и священники. Наше право духовное гнать отсюда власть, которая ворует. Президента ограничивают от информации, они в Кремле боятся нас. Только у национал-патриотов есть возможность мобилизовать массы. Мы, русские, живем на своей земле, мы должны добиться преследования русофобов. Полковник Бутанов должен выйти на свободу, резюмировал Рогозин. Съезд продолжается, закончится он избранием руководящих органов Конгресса русских общин.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода», который работает на съезде Конгресса русских общин. И еще об одном съезде. В Подмосковье в эти минуты проходит съезд Народной партии России. И оттуда передает политический обозреватель Михаил Соколов.
Четвертый съезд Народной партии России приветствовали ее союзники по Координационному совету левоцентристов. Лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин призвал всех социалистов и социал-демократов к сотрудничеству. Лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев объявил о первой договоренности. На выборах в Законодательное собрание Петербурга левоцентристов будет представлять список самой сильной в регионе партии «Патриоты России». Он будет укреплен представителями других социалистических и социал-демократических партий. Селезнев предупредил, что к парламентским выборам 2007 года нужно объединиться на базе одной партии, иначе, как он считает, в Государственной Думе будут только две партии и обе созданы властью. На съезде своей партии лидер народников Геннадий Гудков назвал главной задачей создание в России конструктивной оппозиции, способной в приемлемых формах аккумулировать возникающие в стране протестные настроения. Он считает, что левоцентристская коалиция открыта для всех социалистических и социал-демократических структур на левом фланге. Геннадий Гудков предлагает создать блок выступающих за социальную демократию, расширение строительства жилья государством, борьбу с коррупцией, придание парламенту контрольных функций, участие партии в формировании правительства, создание в России общественного телевидения. Геннадий Гудков объявил, что он доволен тем, что Народная партия имеет возможность довести свои взгляды до президента России Владимира Путина. Михаил Соколов, Радио Свобода, Подмосковье.
И у нас вновь на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров, который работает на месте пожара на Болотниковской улице в Москве, где сегодня ночью погибли 45 пациентов наркологической клиники номер 17. Юрий, еще раз здравствуйте, вы в эфире.
Арслан, как только что удалось мне выяснить у врача этой больницы, которая, правда, не пожелала назваться, она сообщила, что пожар возник на втором этаже одного из зданий наркологической больницы. Все погибшие женщины и это отделение ВИЧ-инфицированных. Сейчас на месте работает прокуратура и, как вот говорят врачи, передвижение по больнице запрещено. Они убеждают вот родственников тех, ну, лежит в этой больнице, но в других отделениях, чтобы они расходились по домам. Люди приходят, переживают и приходят, чтобы убедиться, что не их родные погибли, но доступ на территорию больницы им запрещен. В общем, здесь работают психологи, они пытаются убедить людей разойтись по домам и связываются по телефону горячей линии, но на территорию больницы, я еще раз повторюсь, пропускают только тех, у кого погибли родные и близкие. Журналистов по-прежнему не пропускают, но толпа примерно из человек 70 у входа в больницу. Врачи периодически выходят и рассказывают о каких-то подробностях этого дела, но, правда, журналистам не дают подходить к этой куче, к этим людям. И, в общем-то, да, они пытаются изолированно людям рассказать, что там произошло. И охраняют, журналистов не пропускают именно милиционеры, чтобы, в общем-то, вероятно, пока идут следственные мероприятия, чтобы как информация о работе не просочилась средства массовой информации. Артем?
Спасибо, Юрий. Юрий Багров, корреспондент Радио Свобода, который работает на Болотниковской улице в Москве, где произошел пожар в наркологической больнице. И далее в программе «Свобода в полдень» обзор публикаций российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Мышление по исторической аналогии – скверное мышление, говорят философы. Наши аналогии важны не с академической точки зрения, а с самой, что ни на есть, практической. Они больше говорят о современности, чем многие серьезные исследования. Нынешнюю российскую власть часто сравнивают с эпохой Николая I, подморозившего Россию после либерального Александровского царствования, а нынешних политических оппозиционеров, довольно безответственно, с блестящими русскими либералами и социалистами середины позапрошлого века. Интерес к фигурам Чадаева, Герцена, Бакунина растет в России, и в последние недели эпицентром этого интереса неожиданно стал знаменитый британский драматург Том Стоппард, сочинивший драматическую трилогию «Берег утопии». Герои – как раз те самые оппозиционеры Николаевского царствования, прежде всего Герцен. Стоппард приехал в Москву, презентовал русский перевод «Берега утопий» и дал множество интервью. Одно из них опубликовано на сайте Polit.ru. Том Стоппард не идеализирует своих героев, понимая, что именно они стояли у истоков революционного движения, которое в конце концов привело Россию к катастрофе 20 века. Но важно понять побудительные мотивы утопизма Герцена и его соратников, а также горькое разочарование многих из них в этом утопизме.
Думаю, что Герцен пришел к пониманию этого. Он осознал, что создание утопии подобно квадратуре круга, что социальная утопия невозможна. Когда Герцен был молод, он смотрел с восторгом на Запад, особенно на Сен-Симона и Фурье. У них у всех было представление, что можно создать общество, в котором может быть социальная гармония. Общество, в котором бы не существовало противоречия между свободой и равенством и справедливостью. Но потом он понял, что свобода и равенство противоречат друг другу. И Герцен понял, что максимум, на что можно рассчитывать, это то, что люди согласятся пожертвовать частью свободы и справедливости. Поэтому надо относиться к свободе не как к тому, что вы можете себе позволить, а как к тому, что вы можете дать другому. А люди в борьбе за свободу все время пытаются что-то друг у друга отобрать.
Это из интервью Тома Стоппарда, опубликованного на сайте Polit.ru. На сайте «Телекритика» опубликована статья Сергея Митрофанова «Польский вопрос». Речь в ней идет о ток-шоу Максима Шевченко «Судите сами», которое прошло на Первом канале российского телевидения. Обсуждали российско-польские отношения. В студии были российские прокремлевские политологи и польские журналисты и деятели культуры.
Но вообще русские были все время в эмоциональном нападении. Типа «Ну чего вы все обижаетесь?» Поляки, они реально денди, как бы уже благодушные европейцы, вежливо отбивались. Мы вообще-то не очень обижаемся, но если хотите уточнений, пожалуйста. Вот вы за Катынь не извиняетесь. Шевченко в нападении. Мы в России не понимаем, почему преступления сталинского режима перекладываются на современную Россию. Зануси. Знаете, Советский Союз был создан желанием людей. Вскакивает товарищ Марков, кося под холерика. Как не извиняемся? Мы уже давно извинились, а вы не расслышали? Поляки. А, ну ладно, наверное, мы действительно не расслышали.
О причинах странного эмоционального отношения нынешней российской власти к польскому вопросу Сергей Митрофанов, автор статьи на сайте Телекритика.
Этот комплекс элиты большой страны по отношению, как им кажется, к стране маленькой, но которая двинулась дальше и в демократии, и в европейской интеграции. Мы же только все говорим об европейской интеграции, а реально она происходит в другом месте. Вот этот комплекс неполноценности, он выливает в совершенно такие сюрреалистические реакции. Ну, мы знаем вот этот праздник 4 ноября, день изгнания поляков из Москвы. Вот о нем не помнили 5 веков, и вдруг вспомнили. Или вот совершенно сюрреалистическое нежелание извиняться за Катынь. Мы говорим, что извинились, все, больше не надо. Хотя на самом деле извиняться за Катынь можно все время. И это не унижает страну, наоборот, ее поднимает. Но тем не менее, этого делать наша элита не собирается. Это все на самом деле комплексы. И как всякие комплексы, они вызывают такую невротическую реакцию.
Мнение Сергея Митрофанова, автора статьи «Польский вопрос». В сетевой газете «Ру» комментарий на юбилейную тему. Юбилей этот важный, но его мало кто заметил. Меж тем исполнилось 70 лет сталинской конституции. Комментарий в газете «Ру» написал Андрей Колесников. Он называется «Конституция кубанских казаков».
Конституция 1936 года заложила основы, фигурально выражаясь, социальной шизофрении, когда говорили одно, а делали другое, но выступали на собраниях с одними речами, а на кухнях и в более укромных местах шептали совершенно другие слова. Сейчас происходит примерно то же самое, может быть, в меньших масштабах, но в масштабах нарастающих. Даже если посмотреть на то, как работают сегодняшние средства массовой информации, может быть, это самый яркий пример, в коридорах редакций любых телевизионных или газетных журналисты и редакторы друг с другом говорят об одном, но когда мы прочитаем газету или послушаем радиопередачу государственных каналов или посмотрим программы телеканалов, то мы увидим совершенно другую картинку, мало того, что не отражающую реальную жизнь, но и совершенно противоречащую иногда даже личным убеждениям журналистов и редакторов, которые ответственны за содержание этих каналов. Это и есть та самая политическая, социальная, как угодно, шизофрения.
Андрей Колесников, автор статьи «Конституция кубанских казаков», опубликованной на сайте «Газета.ру».
Русский политический интернет. Кирилл Кобрин. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе «Экономическая панорама». В завершении часа передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Напоминаю, что сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свободы» итоги недели ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы. Александр Литвиненко похоронен в Лондоне. Тайна процветания Андрея Лугового. Кто был заинтересован в покушении на жизнь Егора Гайдара. Основные темы программы «Итоги недели» сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Число жертв пожара в наркологической больнице на юго-западе Москвы по последним данным возросло до 45. Погибли 43 пациента и 2 сотрудника больницы. Пострадали и госпитализированы, по данным властей, 12 человек. В Гамбурге полиция обнаружила следы радиации в квартире, где жил российский бизнесмен Дмитрий Кофтун, свидетель по делу о смерти в Лондоне Александра Литвиненко. 1 ноября Кофтун и еще один российский предприниматель Андрей Луговой встречались в Лондоне с Литвиненко, который был в тот же день отравлен, предположительно, полонием-210 и вскоре скончался. В Махачкале убит врач отряда ОМОН, как сообщил Интерфаксу источник УВД столицы Дагестана, старший лейтенант возвращался домой со службы, когда на проспекте имама Шамиля неизвестные открыли по нему огонь. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с попыткой ограбить Эрмитаж. В пятницу неработающий житель города попытался похитить из коллекции музея серебряный кувшин 17 века. Однако, когда он разбил витрину, сработала сигнализация, и злоумышленника задержали. 8 человек погибли и 16 были ранены при взрыве в иракском городе Карбаль. Белла. По поступающей информации, заминированная машина, которой управлял смертник, взорвалась на оживленном рынке, недалеко от одной из самых священных шиитских святынь. Госсекретарь США Кондолиза Райс скептически отнеслась к рекомендации Вашингтону через диалог с Ираном и Сирией стабилизировать ситуацию в Ираке. В Польше правозащитная организация «Международная амнистия» начала 24-часовой марафон писем. Правозащитники призывают массово писать письма руководству страны, стран, где нарушаются права человека. Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, разрешающий продажу Индии ядерного топлива и технологий невоенного назначения в обмен на допуск международных инспекторов на индийские ядерные объекты.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И далее наша традиционная рубрика «Экономическая панорама». Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз темпов роста российской экономики в 2006 году с 6,6 до 6,8%, в то время как эксперты Всемирного банка прогнозируют увеличение ВВП России на 7%. Однако стагнация производства, необходимость крупных инвестиций в топливно-энергетический комплекс и быстро растущий внутренний спрос вызывает у них все большее беспокойство. Несмотря на это, директор Всемирного банка по России Кристалина Георгиева считает, что новая глобальные кризисы российской экономике не грозят.
2-3-4 года тому назад, если деньги побежали, потому что вдруг какой-то риск появился и они побежали, для России это было бы очень плохо. На сегодняшний день, по причине высокого накопления денег и в Центробанке в резервах, и стабфондом, такая опасность, то что деньги побежали и вдруг российская экономика рухнула, такая опасности нет.
Совет Федерации России одобрил закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличена на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, состоит по планам 1,5 триллиона рублей, или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Государственная Дума России приняла в первом чтении президентский законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
Никакой эффективно действующей системы, которая может работать долго и всерьез, не существует. Теми темпами, какими мы последние 15 лет строили атомные станции, у нас к 2025 году вообще не будет атомной энергетики в стране.
Правительственная комиссия признала 7 регионов России победителями конкурса на право создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В их числе Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская область, Республика Бурятия, а также Республика Алтай и Алтайский край. Только рублевые банковские вклады, открытые в России год назад, смогли уберечь их владельцев от финансовых потерь и к декабрю 2006 года принесли небольшой доход, говорится в материалах Центра макроэкономических исследований компании «Юникон». Сообщается, что покупательная способность годовых вкладов в рублях, открытых в декабре прошлого года, выросла на 3%, в то время как вклады в евро обесценились на 56%, а в долларах на 10,5%. Покупательная способность наличных сбережений в евро и долларах за год снизилась еще больше, на 6,5% и 16% соответственно. В связи с этим заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко советует населению внимательнее относиться к выбору способа хранения своих накоплений.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход, прежде всего процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Федеральное агентство России по энергетике планирует радикально изменить систему предоставления квот на экспорт нефти по системе магистральных трубопроводов государственной компании «Транснефть» и отказаться от существующей практики закрепления за нефтяными компаниями определенных направлений. Как сообщил представитель агентства Вадим Рыбин, сейчас готовится проект постановления правительства, которое предоставит российским нефтяным компаниям право равного доступа ко всем экспортным направлениям. Вместе с тем он не назвал возможные сроки принятия этого документа. Федеральное агентство водных ресурсов России приостановило действие 12 лицензий на водопользование, выданных компанией «Старстрой», основному подрядчику строительства магистральных наземных трубопроводов проекта «Сахалин-2». Компании установлен двухмесячный срок для устранения выявленных нарушений, в противном случае действие лицензий будет прекращено. Ранее министр природных ресурсов России Юрий Трутнев заявил о том, что в случае аннулирования лицензии на водопользование продолжение работ в рамках проекта «Сахалин-2» окажется невозможным. Этот проект реализует компания «Сахалин Энерджи», основными акционерами которой является британо-голландская Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение ежемесячного пособия по уходу за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет. В частности, для неработающих матерей его размер составит 1500 рублей при рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении второго. Для матерей, которые подлежат обязательному социальному страхованию, величина пособия, по словам председателя Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерины Лаховой, будет рассчитываться в зависимости от размера ее заработной платы.
Сегодня пособие по уходу за ребенком составляет 700 рублей и получают только работающие женщины или может получить отец. С 1 января работающие женщины или отцы, или члены их семьи, как определят в интересах ребенка, будут получать 40% от прежнего заработка, но потолок определен 6 тысяч. И не менее 1500 и 3000, соответственно, за первого или второго ребенка.
Россия после 1 января 2007 года может столкнуться с проблемами при ввозе на свою территорию импортных лекарств, говорится в заявлении Федеральной таможенной службы. С этой даты, как сообщалось ранее, в стране меняется порядок импорта лекарственных средств. Режим обязательной сертификации заменяется режимом обязательного декларирования соответствия лекарств нормам безопасности. Вместе с тем, правительство России до сих пор не утвердило нормативные документы, определяющие порядок подачи таких деклараций в органы таможенного контроля. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, до конца года может подписать соглашение с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей комплектующих, о строительстве в Тольятти нового автомобильного завода. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, его мощность может составить 450 тысяч автомобилей в год. Это более половины сегодняшнего выпуска «АвтоВАЗа», а общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда евро. По планам на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Голландии все большую популярность приобретает новый способ борьбы со стрессами – сеансы в кабинах так называемой сенсорной депривации. По словам голландских ученых, часовое пребывание в такой кабине, как метод расслабления, в два раза эффективнее занятий йогой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Чудо заключается в том, что Вселенная создала частицу себя с целью изучения всего остального в ней, и что эта частица, изучая саму себя, находит всю остальную Вселенную в недрах собственного естества. Так заканчивает свою знаменитую книгу «Центр циклона» американский невролог Джон Лили. В 1954 году Лили изобрел изоляционную кабину – приспособление, сводящее к минимуму мышечную активность и влияние на мозг человека внешних раздражителей – звуковых, температурных и прочих. Экспериментируя над собой в невесомости наполненной водой кабины, Лили пытался изучать потаенные особенности мозговой деятельности.
Во время этих провалов в сознании возникает ощущение феноменального ускорения, словно пролетаешь сквозь миллионы, миллиарды лет. Время просто стирается в пространстве.
Так описывал свой опыт пребывания в изоляционной кабине герой фильма «Altered States» «Измененное состояние» ученый Эдди Джессоп, прототипом которого стал Джон Лили. Понижая чувствительность к внешнему миру с помощью изоляционной кабины, Лили, а за ним и многие другие ученые, изучали мозговую активность в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием. Согласно результатам недавнего исследования, из-за переутомления на работе ежегодно вынуждены брать больничный сотни тысяч голландцев. Возможно, поэтому по всей стране открываются новые коммерческие центры, предлагающие поплавать в изоляционных кабинах. Рассказывает директор центра Seas Float в городе Лейден Джон Хендрикс.
Средняя температура кожи человека 35-35,5 градусов. Температура воды постоянно поддерживается на этом уровне. Форма кабины такова, что воздух сохраняет аналогичную температуру. Полежав так в темноте минут 10, человек перестает чувствовать воду и воздух вокруг. Ему начинает казаться, что он парит в вакууме.
И как ваши клиенты реагируют?
Люди реагируют по-разному. Многие возвращаются в приемную с отсутствующим выражением на лице, забывают куртки, приходится догонять их потом. В общем, все расслабляются. Приходила женщина с болями в суставах. После первой же процедуры она сказала, что помогает больше, чем визит к физиотерапевту. В основном мы проводим процедуры по 45 минут. Это минимальное время, за которое можно достичь эффекта полного расслабления. Ну вот, например, одна наша клиентка всегда приходит раз в месяц и лежит по полтора часа. Ей очень нравится. Ни детей, ни телефона. Хорошо.
В изоляционной кабине человек лежит на поверхности воды. Отсюда второе название этого устройства – «флоат-кабина», от английского «float» – «поплавок». Джон Лили в 50-е годы использовал сложную маску, чтобы дышать под водой. В современных флоат-кабинах на 800 литров воды используется 500 килограммов сернокислого магния, то есть соли. В условиях ослабленной гравитации мышцы расслабляются, в крови понижается адреналин, уходит чувство страха, тревоги, повышается концентрация на собственном дыхании, общепринятая медитативная практика. Состояние мозга человека в кабине сравнимо с состоянием в фазе глубокого сна. Это позволило целому ряду ученых прийти к выводу, что регулярное использование изоляционной кабины позволяет уменьшить количество часов, необходимое для полноценного ночного сна. Джон Хендрикс.
Самое трудное для начинающего – не бояться полностью расслабиться в кабине. Тело расслабляется сразу, а вот голова тяжелая, нужно дать ей погрузиться в воду по уши. Многие люди поначалу этого боятся, потому что тогда соленая вода близко подходит к глазам. Действительно, по окончании процедуры на лице остается кольцо из соли, но его легко смыть тут же под душем.
А насколько гигиенично всем друг за другом плавать в одной кабине?
Во-первых, вода в кабине такая соленая, что в ней никакие бактерии не выживут. У нас есть специальное заключение, в котором говорится, что вероятность отсутствия бактерий в такой воде 99,9%. Во-вторых, после каждого посетителя вода прогоняется через специальную очистительную систему в течение 20 минут. Кстати, очень не советуем перед процедурой употреблять алкоголь.
А что, тогда пациент заснет?
Нет, тогда голова закружится, как на тренировке космонавтов.
Стоит такая убойная релаксация недешево, в среднем по стране 40 евро за сеанс. Но зато потом любые неприятности кажутся мелочами. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в наркологической больнице в Москве, по последним данным, возросло до 45. Погибли 43 пациента и 2 сотрудника больницы. В Гамбурге полиция обнаружила следы радиации в квартире, где жил российский бизнесмен Дмитрий Ковтун, свидетель по делу о смерти в Лондоне Александра Литвиненко. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И завершает программу «Свобода в полдень» авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы – особенности курения. Ведь ничто так хорошо не характеризует человека, как его привычки, особенно вредные. Правда, изначально курение практиковалось как одна из составляющих религиозного обряда. Возможно, отголоски этого древнего занятия сказываются и на современной популярности темы табака. В 70-е годы прошлого века киногерои не расставались с сигаретой. Нынешняя социальная реклама сообщает нам, что теперь модно не курить. Впрочем, существуют устойчивые стереотипы, например, курение сигар. Это занятие по-прежнему предполагает чисто мужское общение. Мой первый собеседник, художник Владимир Смуллер, прошел весь путь от сигареты к сигаре, и я попросила его рассказать об этом.
Закурил, на самом деле, в институте. Чуть попозже пошла какая-то рефлексия. Оказывается, я курю. Здесь были разные эксперименты. Я буду курить только Беломор. Это были первые идеи, что в этом есть какая-то эстетика. Трубка с таким настоящим самосадом. Это уже следующий этап, когда уже было некое желание, близкое к маниакальному, чтобы хоть как-то себе объяснить это занятие.
Что касается трубки, если быть последовательным, вам следовало бороду еще отрастить, потому что трубка, она очень уютна, как в гнезде, в бороде.
Абсолютно, живёт. Вы абсолютно правильно. Была попытка отрастить бороду, но как-то глянул в зеркало, понял, что ни трубка, ни борода, никак.
То есть трубка – это возрастное. Хорошо. А сигары – это тоже возрастное?
Нет, сигары – это уже пошли компромиссы. С одной стороны, это, возможно, неправда, но я в это верю. Мне кто-то говорил, что сигары менее вредны. Во-вторых, ты ее берешь в зубы и понимаешь, что надо оправдывать. Ты куришь, ну вот, значит, давай делай что-нибудь, думай как-нибудь правильно.
Но на самом-то деле сигары ведь являются таким атрибутом благополучия. Как относятся окружающие к тому, что вы курите сигару?
Во-первых, не сигары, так машины или ботинками, или просто хорошей мускулатурой. В конце концов, хорошим образованием и манерами мы друг друга гасим. Грубо говоря, если я пришел скандалить и воевать, то, конечно, будет война, так сказать. Я обязательно возьму самую большую сигару, если там будут дамы еще, и чтобы положить его на лопатки по поводу подсознательных причин, особенно если он курит сигару. Естественно, я буду в смокинге, естественно, в бабочке, бандана, дорогие часы. Ну, то есть каждый будет выступать в меру своих возможностей.
С одной стороны, человек курит, когда он одинок, и в то же время курит для коммуникации.
Скорее, чтобы помолчать в коммуникациях. То есть вроде бы как курим, вроде и говорить не о чем, все понятно. Тут все-таки момент уединения даже в общении, он присутствует. В этом смысле есть какая-то аналогия с соской. Там кричали, здесь молчат.
Действительно, сигара предполагает мужское общение. Может быть, это какой-то уход от женского общества?
Во-первых, я не вижу здесь никакой половой дифференциации. Если дама не против курения в принципе, конкретной сигары, то, в общем-то, наоборот, в этом есть какой-то свой шарм. Ну, как бы стоит все на местах. Настоящий мужчина и настоящая дама. Если дама курит тоже сигары, то разыгрывается некое тотальное равенство. Более того, никакого перекоса в мужественность, потери очарования, ну, не должна происходить. Ну, если это идет просто даме.
А много таких дам знаете?
Ну, скажем так, насколько они курят по жизни вообще, я не знаю. Но насколько они курили при мне, мои сигары, то, в общем-то, это не является каким-то единичным случаем.
А вы когда угощаете, вы делитесь удовольствием? Это вот как дать вкусное яблоко откусить?
Если человек просто хочет попробовать, первое, что я делаю, я как Минздрав его предупреждаю. Второе, что я делаю, я потом часа 3, 5, 7, 10, 12, я могу рассказывать, у нас тема для разговора будет до без конца. Что, как, чего, когда, кто вам больше нравится. Философия, мы будем говорить про философию. Сигар, вам нравится техника, мы будем говорить про технику. Вам нравится литература, я засыплю вас литературным пеплом.
Есть ли ритуальная сигара?
Когда ты сделал что-то и доволен собой, безусловно, существует ритуальный сигар. Но это совсем другой способ. Это может потребовать полдня подготовки. То есть бывает сигара просто очень хорошая, а бывает она просто ужасная. Причем, возможно, это будет одна и та же. Есть старая поговорка, что самая дорогая и самая лучшая сигара в конце курится как... самая дешевая и самая плохая. Это очень важный момент. Вовремя остановиться. Понять, когда все, вот, грубо говоря, ты уже на пике, дальше ловить нечего. То есть понятно, что курение сигар – это не способ и не цель, вообще это процесс. Скорее всего, сигара – время – это наиболее похожая связка. Бисмарк, он свой остаток жизни считал в сигарах, 300 тысяч сигар. Ну, вредная привычка, но надо с ней как-то смириться. И, в общем-то, понятно, здесь в каждой своей слабости можно найти бесконечную силу.
Итак, для Владимира Смуллера обращение к сигарам – это оправдание дурной привычки, своеобразный способ самосовершенствования. На кедровых обладках, в которые заворачивают сигары, он рисует. Моя следующая собеседница, писательница Ирена Свали-Луна, к курению сигар относится более практично. Кроме того, теперь она предпочитает курить трубку. Если пару десятилетий назад курившая на улице женщина вызывала негативную реакцию, то сегодня девушка с трубкой или сигарой, по словам Ирены, спровоцирует лишь беглое любопытство. Я попросила ее вспомнить о первом подростковом опыте, который она приобрела еще в Киеве.
Как сейчас помню, заболела учительница труда, вышли на улицу, встали в кружок, и каждый делал затяжку, как трубку мира передавал следующему. Ну, у меня была элитная школа, и мы прятались. Причем наш коллектив был абсолютно женский, и он был разбит на некие группы, потому как отличницы ходили курить только вместе, хулиганы ходили курить только вместе, ну и незаметно середнячок ходил курить только вместе. Дальше превознемогает вращение, потому как это неприятная такая же штука, как и спиртное. Я начала покуривать, так как для подростка сигарета становится неким символом а. свободы, б. коммуникации со своими сверстниками.
Сигарета в руке предполагала очень ухоженные ногти, ухоженную руку и желательно маникюр.
У меня была одноклассница, ну, нам лет было, соответственно, где-то уже по 16, по 15, и мы все думали, что мы все безумно взрослые, все принцы, ездящие на своих машинах, ждут нас, и, соответственно, того, как мы себя покажем, они все упадут и заберут нас с собой в сказочную страну Африку. И для того, чтобы произвести более эффектное впечатление на этих гипотетических принцев, значит, она курила сигарету, причем медленно выпуская дым такой длинной струйкой, потихонечку выходила, и получалось у нее лицо как бы пряталось в это облако. Тогда нам это казалось безумно притягательным, но сейчас я понимаю более дикого зрелища, чем барышня с томными глазами, закатывающимися и выпускающая этот томно дым. Я думаю, ну ничего смешнее себе представить нельзя. Такая Донна Роза.
Есть еще такой момент, говорит, вот не курящий, целовать женщину курящую, как облизывать пепельницу. Я помню, это было очень популярное в наше время выражение.
Я вообще плохая девочка, потому как я курю и я пью. Мне, как назло, попадаются молодые люди, которые не пьют и не курят. Честно говоря, проблем вообще никогда не возникало. Мне кажется, что когда между людьми происходит коннект, то ты человека воспринимаешь как некий образ. И, соответственно, ты влюбляешься, или строишь свои отношения с образом. Да. Кадр такой. Они лежат в постели и курят. Кстати, в фильмах это все неправильно показывается. Все равно, даже когда любовники курят, курит кто-то один, потом отдает другому докуривать. А в кино всегда показывается, что они по очереди курят. То есть, да, с точки зрения картинки это красиво, но психологически выстроено неверно. Потому как сигарета после, ты, получив удовольствие, ты лежишь, ты куришь, и ты наслаждаешься этим моментом. Причем, как бы для тебя сигарета становится твоим личным наслаждением. Потому как сигарета это некий такой островок в этом океане любви. Мы сейчас в итоге пришли к тому, что сигарета является символом одиночества человека, который изначально пришел на эту землю один, и он живет всегда, все равно в своем одиночестве, и сигарета даже в самый такой наивысший момент единения все равно возвращает его его собственный персональный замкнутый круг, где он находится один.
С чем сигарета для вас сочетаема?
С активным мыслительным процессом, когда твое воображение работает очень сильно, и с минеральной водой.
Эрнест, откуда к вам пришла трубка?
Трубка ко мне пришла через сигары. Подумала о том, что мне будет идти трубка вот всему моему образу. Еще плюс я себе представила сидящую за ноутбуком, создающую очередной раз свое творение с трубкой в зубах. Мне эта картинка понравилась. Думаю, почему бы эту картинку к себе не применить? Начала эту игру, и тут же это перестало быть игрой. Это стало просто частью жизни, потому как это оказалось очень гармонично со мной внутренне. Действительно, мне кажется, трубка была просто сама по себе нужна. Просто, когда ты пьешь, ты начинаешь курить, то, соответственно, если ты куришь сигареты, тебе на утро в два раза хуже, чем если ты куришь сигар. Ты можешь выкурить 10 сигар за ночь, и ты будешь при этом употреблять спиртное, но на утро у тебя не будет такого состояния, как будет, если ты выкуришь пачку сигарет. Похмелье ровно в половину уходит.
Вы как думаете, Ирен, может быть, все-таки ваши кубинские корни вас проросли?
По мужской линии, да, корни проросли, потому что женщина там не принято курить сигары. Я в этом году, когда приехала в Гавану, думаю, вот, наконец-то, будет куча рома, куча сигар, и я буду себя чувствовать в раю. И меня поразило отношение кубинских мужчин к женщинам с сигарами. Причем люди подходили на улицу, мужчины, и они просили меня перестать это делать. Потому что, ну, не принято, женщины не могут курить сигары.
Еще такой момент. Женщины пользуются помадой. Mm-hmm. Это не мешает?
А я не пользуюсь помадой. А я думаю, не курила бы женщина, которая пользуется помадой. Вот я в этом уверена.
Трубка у вас дамская?
Нет, не дамская. Классический стандартный вариант трубки. Ну, соотношение как бы качества и цены.
Что значит качество для трубки?
Вкус. Когда это хорошая трубка, то, соответственно, вот тот вкус, который заложен изначально в табак, он сохраняется. Это раз. Во-вторых, ты просто ее ощущаешь, как она пульсирует.
Можно угощать трубкой кого-то?
Нет, трубка – это абсолютно интимная вещь. Однажды мою трубку взяли без спроса. То есть он хотел мне помочь и решил, что я не умею раскуривать. И после этого, когда я забрала трубку, я к ней два дня привыкала, вот клянусь. Абсолютно изменился вкус ее. Что-то чужое. Причем вкус табака стал другим. И вот так вот она абсолютно индивидуальная вещь. Это некий символ индивидуальности.
Оба моих собеседника, художник Владимир Смуллер и писательница Ирена Свали Луна, люди творческие. И говорить о причинах их пристрастия к курению сигар, как о тенденции, пожалуй, трудно. Однако кое-что общее в их рассказах есть. Это безусловный индивидуализм и эстетическая составляющая. Здесь мнения мужчины и женщины полностью совпали.
Вы слушали авторскую передачу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга о перемен». Программа «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». Криотерапия, криохирургия, лечение, оздоровление глубоким холодом от минус 130 градусов по Цельсию. В программе «Время за здоровье» создатель российской криосауны и врач из Германии. Слушайте «Радио Свобода».
Соединенные Штаты должны заставить иракцев взять на себя ответственность за собственную судьбу.
Бороться против депутатского большинства, чтобы бороться против лома.
Мы запускаем механизмы регулирования на рынке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дальнейшее сосуществование Абхазии и Грузии в рамках одного государства невозможно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.